Говорит Радио Свобода. Общественный активист, прапорщик и другие жертвы оккупации Крыма, о которых российские власти предпочитают молчать.
Ильшат Аметов, в принципе, считается первой гражданской жертвой, которая задокументирована. Однако, в принципе, мы не исключаем, что могли быть жертвы и раньше.
Избитая в полиции за плакат «Лучин пох» Вера Олейникова, несмотря на серьезные травмы, была выписана из больницы без оказания необходимой помощи.
Мне принесли эту выписку, в которой якобы у меня брали все анализы и лечили, то что меня и осматривали, а этого ничего и не было.
Новый тюремный срок для Гульнары Каримовой. Узбекские власти пытаются заставить дочь бывшего президента вернуть украденные ею богатства.
Я полагаю, что это может быть как минимум 3-5 миллиардов, это минимум. А она предлагает только часть.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 18 марта. Ровно 6 лет назад Владимир Путин, выступая в Кремле по поводу внесения в Федеральное собрание закона о включении в состав России Республики Крым и Севастополя, заявил, что, цитата, «не припомнит, чтобы интервенции проходили без единого выстрела и без человеческих жертв». Буквально через несколько часов после этих слов при штурме картографического центра в Симферополе был убит прапорщик Вооруженных сил Украины Сергей Кокурин. Но и к тому моменту, когда президент России взошел на трибуну в Кремле, оккупацию Крыма уже нельзя было считать бескровной. Еще 3 марта был похищен, а потом найден убитым 15 марта со следами жестоких пыток крымско-татарский общественный активист Ришат Аметов. Аметов был далеко не единственным активистом, кого похитили так называемые самообороновцы, отмечает моя собеседница, глава правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Я хотел бы вернуться к событиям февраля-марта 2014 года. Насколько я понимаю, первым пропавшим без вести и затем найденным убитым был Ришат Аметов. Это случилось в начале марта. Сколько еще было вот такого рода похищений в первые недели, в первые месяцы оккупации Крыма, по вашим данным?
Действительно, в данном очень сложно, и сколько тех, которые хотя бы были задокументированы, то есть действительно 3 марта Ришат Аметов был похищен, он был подвергнут пыткам, в результате которых и он умер. Но что важно, что на сегодняшний день Ришат Аметов, в принципе, считается первой гражданской жертвой, которая задокументирована. Однако, в принципе, мы не исключаем, что могли быть жертвы и раньше. Далее, после случая с Ришатом Аметовым, минимум еще 20 активистов были задокументированы правозащитниками, которые тоже были похищены. Но в разгар как раз событий мартовских, например, Андрей Щекун и Анатолий Ковальский, в основном все они содержались в плену на Чингаре. Это один из пунктов выезда, въезда в Крым, где была база, и сейчас уже есть подтверждение, информация, что эта база была организована тем самым Киркиным, и там минимум 20 активистов содержались в плену. После этого 20 марта их обменяли в рамках обмена, и они попали уже на подконтрольную Украине территорию. И после этого, в принципе, похищения продолжились, но точную цифру мало кто сможет сказать, так как крайне сложно было документировать. Часть из этих людей были освобождены, о которых я говорила, часть, судьба их неизвестна до сих пор. В том числе это те активисты, которые были уже похищены позже, в мае месяце. На сегодняшний день цифры, которые есть у правозащитников и международных организаций, они колеблются от 20 до 50 жертв насильственных исчезновений. Это именно те, которые до сих пор не найдены, и неизвестна их судьба. Опять же, работа в этом направлении очень сложная, поэтому говорить о какой-то точной цифре, на мой взгляд, было бы неправильно. Вряд ли кто-то сможет сейчас назвать однозначную цифру, что именно столько людей жертвы насильственных исчезновений. Но вот если говорить именно о мартовских событиях, то те данные, которые я вам сказала в начале.
Ну, так или иначе, получается, что несколько десятков человек пропали без вести, и судьба их неизвестна.
Если в целом говорить, то да. Но тут важно отметить, что вот те 20 человек, о которых я говорила, активистов, это те, которые были потом все-таки освобождены в рамках обмена, переговоров в марте. Среди них были активисты, например, «Автомайдана», активисты Евромайдана, как Андрей Щекун и Ковальский. То есть это те люди, которые, да, были жертвами похищений, но они, к счастью, были потом освобождены, и сейчас они на подконтрольной территории живут.
Вы упомянули фамилию Гиркин. А известно ли, кто вообще участвовал в этих похищениях, кто их организовывал? Имели ли к этому отношение какие-то российские военные, находившиеся на полуострове, или это были вот эти вот пресловутые отряды самообороны, которые появились в Крыму в феврале 2014 года?
сама фамилия Гиркина говорит о том, что и подтверждает, точнее, да, то, что это было координировано и управлялось Российской Федерацией. Я сама в то время была в Крыму и была одна из активисток, которые также поступали угрозы в Ялте. То, что знаю я, это организовано было примерно таким образом. Это были местные отряды крымской самообороны, которые поддерживались Аксеновым и финансировались частично как и из местных бюджетов околокриминальных, так же и Российской Федерации. И вторая силовая группа – это байк-клуб «Ночные волки», который базировался в Севастополе. И это известный факт, что да, он прямо поддерживался Путиным. Поэтому, конечно, финансирование у них было из Российской Федерации. Это местные силовые блоки, которые использовались в Российской Федерации. Дальше, когда уже события начали развиваться более стремительно и начались захваты воинских украинских частей, то тогда было уже четко видно координацию представителей военных. Обычно говорят о разведывательном управлении Минобороны Российской Федерации. И действительно, те захваты, которые я видела на южном берегу Крыма, это Гурзуф и Массандра, это были местные силовые блоки парамилитарные, которые координировались. Обычно при захватах присутствовало 2-3 человека. Насколько нам было понятно, это были уже офицеры именно из Российской Федерации, которые непосредственно руководили самой операцией. Также к ним частично подключались граждане Украины, которые служили на тот момент в службе безопасности Украины, но изменили присяги и перешли на сторону Российской Федерации. Таким образом, российская сторона получила полный доступ ко всем делам, на все общественные организации, на активистов, то есть все досье, которые собирались из СБУ, они сразу же были в руках у ФСБ и у военных Российской Федерации. Поэтому, конечно, они имели полный доступ к нашим адресам, к составам семей. И, например, когда мне угрожали, неоднократно упоминалось о том, что информация обо мне и моих родственников есть в их распоряжении.
Первым погибшим, или, по крайней мере, как считается, первым погибшим был Ришат Аметов, крымский татарин. А можно ли говорить о том, что крымские татары в тот момент преследовались в первую очередь?
Я скажу так, что две основные группы, которые были, это крымские татары, но в первую очередь речь идет, да, именно о крымских татарах Меджлиси и о тех крымско-татарских активистах, которые поддержали все эти акции протеста, начиная с 26 февраля. Поэтому основная группа была этих активистов. И вторая группа – это украинские активисты, но я бы сказала, что они не столько этнические, да, украинские, сколько политические и в гражданском смысле. То есть это те граждане Украины, которые поддержали и входили в движение «Евромайдан Крым». И они вместе были, в том числе и на митинге 26 февраля. Это же движение «Евромайдан Крым» проводили акцию на 9 марта. Это день рождения Шевченко. Поэтому это две основные такие группы были, которые в тот момент очень активно преследовались. И также мы фиксировали угрозы и нападения на представителей политических украинских сил. Например, там «Удар», блок Юлии Тимошенко. Многие из них тоже вынуждены были срочно уезжать в марте месяце, так как в их сторону неоднократно поступали угрозы. Поэтому в основном вот такие наиболее активные группы преследовались с конца февраля и до конца марта.
За прошедшие 6 лет продолжались ли вот эти вот исчезновения людей? Я имею в виду именно исчезновения, а не преследования по политическим мотивам.
Опять же, здесь, да, важно говорить, подчеркивать то, о каких категориях мы говорим. Если говорить в целом о том, что люди исчезают, то этих людей много, сотни и сотни. Их можно увидеть даже на сайте российских сайтов, той же самой полиции, которые вывешивают в розыск людей, которые пропавшие. Но это в целом. Люди могли пропасть по разным причинам. Это могут быть общекриминальные причины, или просто люди покинули по каким-то причинам Крым, и родственники не знают почему. Поэтому это одна цифра, которую мы не называем, потому что она включает абсолютно все категории людей. Мы работаем как правозащитники только с категорией насильственных исчезновений. То есть это те похищения, которым причастны агенты государства или непосредственно само государство. Например, когда ФСБ, полиция или разные там парамилитарные группы, как самооборона, причастны к похищениям. Мы фиксируем именно такие случаи. И здесь нужно сказать, что самое большее количество было таких похищений именно в 2014 году, потому что они были в мае, когда похищали Шаймарданова и Зинединова. Потом они продолжились осенью, тогда были похищены родственники, например, Абдурашида Джапарова, местного активиста. Потом, с 2015 года, в принципе, мы фиксировали спад насильственных похищений. Я думаю, это связано с тем, что к 2015 году уже полностью установилась российская формальная система, которая позволила вот этот способ борьбы с несогласными и с теми, кто наиболее активно выражал свой протест, перевести в другие формы, и начались уже политически мотивированные уголовные дела. есть это фабрикация уголовных дел, когда людей и продолжают до сих пор использовать этот метод, когда их просто лишают свободы. Поэтому я думаю, что просто здесь поменялись формы. В 2014 году было, конечно, пик и наибольшее количество насильственных исчезновений. Дальше мы фиксировали спад, но одновременно мы фиксировали рост незаконных фабрикованных уголовных дел. И сейчас минимум 90 еще человек, граждан Украины, и среди них и крымские татары, и украинцы, продолжают находиться в местах несвободы именно вот по таким делам.
Я беседовал с главой правления Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Вы слушаете «Радио Свобода». Избитая в полицейском участке активистка Вера Олейникова, которую 14 марта задержали с плакатом «Лутин пох» на акции у здания ФСБ, рассказала, что ее выписали из НИИ Склифосовского без оказания необходимой медицинской помощи. У Олейниковой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы и многочисленные ушибы. И, по ее словам, вначале врачи хотели положить ее в больницу не меньше, чем на 2 недели, но неожиданно выписали менее чем через сутки. С Верой Олейниковой беседовала Любовь Чижова.
Мне принесли эту выписку, в которой якобы у меня брали все анализы, и анализ крови, и анализ мочи, и всего-всего-всего, и лечили, то, что меня и осматривали, а этого ничего и не было толком. У меня никаких ни анализов, ничего не брали. Там еще написано то, что я пострадала при задержании и ударилась головой об стену. И я им рассказывала, что меня избили сотрудники в отделении полиции Китай-город, я даже адрес называла. А в выписном листе этого ничего не указано. Там просто написано так, формулировка такая, пострадала при задержании, ударилась головой об стену. И все вот эти вот показатели, то, что у меня там якобы пульс мерили, у меня ни пульс, ни давление, вообще ничего не проверяли, ни анализов крови не делали. И я пошла, значит, с этой выпиской к завотделению. Я ему говорю, почему тут написано ложь, почему это так произошло, вы не хотите это исправить. На что он мне отвечает гениальную мысль, то, что у вас анализы брали все, вы просто этого не помните. Он говорит, ждите своего лечащего врача и уходит. Ну, я все, естественно, это на диктофон записала. Дождалась лечащего врача и говорю ему, почему вы мне написали в выписке то, чего не было. Он мне начинает рассказывать то, что он глазами видит, сколько раз я там в минуту у меня сердце бьется, примерно в таком духе. То есть он все это определил, посмотрев на меня. Диагноз у меня ушиб мозга, еще перелом кости, да, и ушибы костей обоих рук, и как-то так. Я попросила эту выписку лечащего врача переделать, потому что как бы все написал неправду. На что он мне сказал то, что да, переделает. В итоге он мне просто удалил строчки, где у меня написано о том, что у меня брали анализ крови, но оставил то, что все осмотры якобы проведены были. И в грубой форме меня, так сказать, послал. Я у него спрашивала, звонил вам кто-либо, он начал мне просто врать, чуть ли не заикаться, у него руки дрожали, пока он с ним разговаривал. Но если на диктофонозаписи, этот гениальный диалог присутствует.
Что вы собираетесь сделать дальше?
Я собираюсь, как минимум, прокуратуру, следственный комитет. Я изначально думала, что мне придется это только на сотрудников полиции делать, но, по всей видимости, мне придется и как бы с докторами разбираться, потому что, как мне сказали, с моими травмами меня надо было все-таки лечить. То есть меня даже не пробовали лечить. Мне вчера поставили капельницу глюкозы, и мне сказали то, что при моей травме, то есть при ушибах мозга, нельзя это делать, потому что усугубляет положение. Mm-hmm. То есть мне никаких ни препаратов, ничего. Ну, я не знаю, мне даже укол не предложили обезболивающего колоть. Когда я попросила таблетку, мне ее несли 1.5 часа, наверное, хотя это было 6 утра, и все были довольно-таки свободны в это время.
Вам известно, да, именно сотрудников полиции, которые вас избивали?
Имена сотрудников полиции, к сожалению, мне не все известны, потому что меня задержали. Я успела только написать, там, какое отдел полиции, нас всех привезли. Со мной еще был один мальчик. И они у меня сразу же заломали мне руки, начали у меня снимать вещи, шнурки с меня снимать, руки мои скрутили в наручники, и у меня в крови все руки были, потому что они меня их разодрали, пытались меня придушить, угрожали, что они сейчас пойдут меня в туалет, мою голову будут там в туалет засовывать. Но я просто требовала понятых, я требовала допустить моего защитника. Я, в принципе, ни от чего не отказывалась, и требования я бы выполнила, если бы они были законными. Вот.
Скажите, пожалуйста, почему вы вышли вот на этот пикет у здания ФСБ?
Во-первых, московское дело, опять же. Во-вторых, поправки к Конституции Путин еще 16 лет, это чересчур, в принципе. Вот, потому что я всю свою жизнь, в принципе, и живу только при одном Владимире Владимировиче. Я не хочу прожить до 36 лет. Ну и вообще всех посадили, и это очень плохо.
С общественной активисткой Верой Олейниковой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Распространение коронавируса привело к ажиотажному спросу на некоторые товары. В России говорят прежде всего о туалетной бумаге, впрочем, не только в России, но и, к примеру, в США. В Чехии, где я лично нахожусь, не найти лицевых масок, которые рекомендуется применять для защиты от инфекции. Должно ли государство вмешиваться, чтобы все граждане были обеспечены товарами первой необходимости в условиях кризиса? Я беседую на эту тему с экономистом, профессором Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным. Я сейчас не хочу оценивать, насколько маски полезны для того, чтобы предотвратить заражение коронавируса, защитить от него. Предположим, это крайне необходимый продукт. Такой ситуации, как складывается сейчас в мире, вмешательство государства возможно ли? Ведь все-таки считается, что любое вмешательство в рыночную экономику ведет к созданию черного рынка, повышению цен, отсутствию стимулирования к производству.
Дело в том, что вмешательство государства происходит постоянно. И в известной степени возникновение дефицитов связано как раз с тем, что государство так или иначе вмешивается. Но в данном случае ситуация другая. Понятно, что возник ажиотажный спрос, масок не хватает. Что может сделать в этой ситуации государство? Оно же не может своим решением сделать так, что этих масок будет больше. Для того, чтобы организовать, или точнее расширить производство, нужно какое-то время и нужны стимулы для производителей. Вмешательство государства в краткосрочном плане – это просто вопрос распределения. Кому достанется ограниченное количество товаров? Если у нас существует рыночное ценообразование, то цены будут подниматься, и в продаже товары останутся, пусть по очень высоким ценам. Если будет государственное регулирование, скажем так, замораживание цен, так, чтобы они не повышались, это означает, что те, кто первые прибегут, расхватают все маски, а на остальных их вообще не хватит. Так что я не уверен, что здесь нужно как-то регулировать. Более того, самый главный вопрос, как быстрее сделать так, чтобы товары появились в продаже. Я думаю, что это тот случай, когда государство может регулировать, но ни в коем случае не замораживанием цен. А, скажем, государство могло бы выделить из бюджета деньги, ну, допустим, вместо всяких глупых военных расходов или расходов на организацию голосования по поправкам в Конституцию. Вместо этих глупых расходов можно было бы выделить деньги на покупку у бизнеса, причем не обязательно отечественного, у любого, дополнительного количества тех товаров, которые оказались в дефиците. Это было бы дополнительным стимулированием для расширения производства. Понятно, что производство не расширится за 2 дня, но если есть государственный заказ, причем стабильный заказ, если понятно, что государство не обманет, не откажется, бизнес может максимально быстро произвести необходимые товары. Как это быстро произойдет, за месяц, за 2 или за полгода, я сказать не могу, я не специалист в производстве масок. Но в любом случае оптимальный способ решения проблемы – это свободное ценообразование, не регулирование рынка, но при этом выделение дополнительных денег из бюджета на решение этой проблемы.
Я все-таки прошу вас уточнить, на что должны пойти эти деньги? На то, чтобы закупать эти товары для нуждающихся или для того, чтобы, может быть, каким-то образом спонсировать этот бизнес, чтобы он развивался?
Нет, просто так давать деньги бизнесу ни в коем случае нельзя. Бизнес не идеален. И когда мы говорим о свободе бизнеса, это не значит, что мы влюблены в бизнес и считаем бизнесменов святыми людьми. Нет, государство может закупать товары, оказавшиеся в дефиците, и может каким-то образом организовать их бесплатное либо недорогое распространение. Если у государства есть такие возможности, есть на это средства. В современном мире, в современной медицине принято, что государство бесплатно обеспечивает население некоторыми лекарствами, которые нужны для того, чтобы человек просто не умер. Насколько я знаю, скажем, существует бесплатное обеспечение инсулином людей, страдающих диабетом. В данном случае государство, если оно способно выделить деньги и заказать бизнесу большое количество масок, могло бы организовать их бесплатное распространение в каких-то местах. Как конкретно, я советовать не берусь. Это вопрос уже для специалистов другого рода. Но такого рода мероприятие могло бы быть полезным. И если будет достаточно много государства раздавать такие средства защиты, то здесь уже не так важен будет вопрос о ценообразовании на рынке. пока государство не наладит такое распространение бесплатное или по льготным ценам, на рынке цены могут становиться очень высокие, но по высоким ценам можно будет купить маску. Ну а если государство обеспечит бесплатное распространение с помощью госзаказа, то тогда постепенно цены на рынке упадут до общего уровня. Но надо понимать, что здесь очень важна последовательность действий. Если государство скажет, так, вот сейчас я все ограничиваю, устанавливаю минимальную цену и запрещаю продавать по более высоким ценам, а потом мы постепенно начнем разворачивать госзаказ, когда у нас появятся деньги. В таком случае ничего не будет, товаров не будет в продаже. А вот если государство сейчас принимает решение не регулировать рынок, но выделить деньги на закупку, на то, чтобы организовать, стимулировать, лучше скажем, производство и обеспечить большое количество этих масок для бесплатного или дешевого распространения, то тогда через некоторое время вопрос, какие цены на рынке устанавливаются, уже будет просто не так важен.
Моим собеседником был экономист Дмитрий Травин. Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова приговорена к 13 годам и 4 месяцам колонии. Она признана виновной в создании преступной группы, вымогательстве и легализации преступных доходов. Срок отбывания наказания исчисляется с августа 2015 года. Каримова уже несколько лет находится под стражей по другому делу. В феврале Каримова просила нынешнего главу государства Шавката Мирзиёева помочь ей выйти на свободу. Она предложила закрыть вновь возбужденное против нее дело в обмен на отказ от любых претензий на замороженные на счетах в швейцарском банке 686 миллионов долларов. Новый приговор Гульнаре Каримовой комментирует узбекский политический эмигрант, политолог и философ Камалетдин Рабимов.
Главная проблема Гульнары Каримовой в том, что она не осознает, что в Узбекистане уже Каримова нет. Ислам Каримов дал распоряжение арестовать Гульнару для спасения. Согласно международному законодательству, если кто-то обвиняется по одним и тем же статьям в разных странах и в одной из этих стран отбывает наказание, другие теряют свою юридическую силу. Но у Каримова не осталось другой пути, кроме как посадить Гульнару Каримовой. И вдруг Каримов умирает. И сейчас идет торг между новыми властями Гульнары Каримовой, хотя бы чтобы Гульнара Каримова вернула или погашала ущерб, который она нанесла. Я думаю, что это несколько миллиардов долларов. Я полагаю, что это может быть как минимум 3-5 миллиардов, это минимум. А она предлагает только часть своих сбережений, часть своих средств. А на самом деле были в свое время утечки со стороны Службы национальной безопасности, что у Гульнары Каримовой имущество в 29 странах, обширное имущество, в том числе во Франции три крупнейшие недвижимости. Сейчас, я думаю, что они просто не смогли договориться, и поэтому дали ей 13 лет.
А почему, по-вашему, Гульнара Каримова так упорствует? Ведь она уже довольно давно находится под стражей. Если вы говорите, что речь идет о нескольких миллиардах долларов, наверное, все-таки нынешние власти Узбекистана позволили бы ей оставаться достаточно обеспеченной женщиной. И, несмотря на это, она все-таки вступает в спор с нынешними узбекистанскими властями и опять получает очень суровый приговор.
Я думаю, что здесь есть несколько факторов. Первый, все-таки главный фактор конфликта – это конфликт между Гульнарой Каримовой и Татьяной Каримовой, матерью Гульнары Каримовой. Мы знаем, что в семье Ислама Каримова всегда был конфликт, и члены семьи разделились на две группы – Ислам Каримов и Гульнара Каримова. Они были вместе. Татьяна Каримова и младшая дочь Лола Каримова, они были вместе. И Гульнара Каримова в бытности на свободе, она запускала очень много твитов, там, информации, обвиняя Татьяну Каримову в разных состояниях, скажем так. И я думаю, что они очень сильно обижены. Второй момент. И новые власти, и семья, близкие родственники Гульнары Каримовой ей не доверяют. Они опасаются, что как только Гульнару освободят, она может начинать свою войну компроматов, потому что она уже угрожала через сын, через дочь, совсем недавно тоже, что она запустит компроматов против новой власти, в том числе и, возможно, премьер-министра, заместителей и президента. Гульнара, с одной стороны, ведет себя очень нерационально с точки зрения арестованного человека. Она не только не дает деньги, но и угрожает. И поэтому она пугает очень многих. То есть беспокоит, скорее всего.
То есть вы предполагаете, что если бы Гульнара Каримова пошла на уступки, то это все равно бы не обязательно означало бы ее немедленное освобождение из тюрьмы?
Возможно, но главное требование власти, я полагаю, все-таки это деньги, объем нанесенного ущерба. Я думаю, что главный мотив властей, что она не предлагает тот объем денег, который они хотели бы для возвращения в Узбекистан. Мы знаем, только арестовано в Швейцарии и США, Соединенных Штатах, 1 миллиард 200 или 300 миллионов долларов. Она предлагает только половину из этой суммы. Тем самым есть разногласия по объемам денег. А другой момент, как я уже сказал, это поведение самой Гульнары, потому что она не меняется, она не собирается признавать новую власть. Она ведет себя так же, как при Исламе Каримове, но уже в Узбекистане поменялась власть. Она этого не осознает или не до конца осознает.
Как вы считаете, на сколько тяжелых условиях она содержится в колонии? Она на равных с другими заключенными или все-таки у нее есть какие-то привилегии?
Насколько я знаю, в самом начале она была в домашнем аресте со всеми удобствами, лучше, чем пятизвездочный отель. Но в последнее время просочилась информация, что она находится в женской колонии. Но все равно у нее условия намного лучше, чем у остальных отбывающих. Но как будет сейчас ситуация, мне трудно судить, но я думаю, что все равно особый уход и особое внимание к персоне Гульнары Каримовой сохранится, потому что цель этих приговоров – это не лишение свободы, а привести в сознание, скажем так, привести в сознание того, что в Узбекистане все поменялось, изменилась власть. И вернуть эти украденные деньги.
Но ведь нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, наверное, заинтересован в полной дискредитации членов семьи Каримовых для того, чтобы самому полностью утвердиться во власти в Узбекистане.
Я так не думаю, потому что, насколько я наблюдаю, Шавкат Мирзиёев очень уважительно относится к Татьяне Каримовой, например. И вообще о личности Ислама Каримова официальная позиция властей Узбекистана остается исключительно положительным. Там есть моменты, когда критикуется первая администрация касательно там жесткого контроля, поведения силовиков, цензура и тому подобное. Но тогда не упоминается имя Ислама Каримова. Очень осторожно. Но каждый январь, 30 января, это день рождения Ислама Каримова, на государственном уровне отмечаются поминки, возложение цветов на памятник Ислама Каримова и тому подобное. И Татьяна Каримова везде показывается, она дает много интервью. Все это показывает того, что есть дифференциальное отношение к разным членам семьи. То есть Татьяна Каримова уважительная, Лола Каримова уважительное отношение, личность Ислама Каримова уважительное отношение, и тут выделяется только Гульнара Каримова. И в этом отношении есть консенсус между властями и членами семьи.
Новый приговор дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой мы обсуждали с узбекским политическим эмигрантом, политологом, философом Камалетдином Рабимовым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 18 марта. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.